Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Записки краеведа». Как и всегда, в этом цикле мы сегодня будем разговаривать про утраченные храмы Свердловской области. А вопросы буду задавать я, Мария Заостровных, а отвечать на них будет постоянная участница этой рубрики Надежда Бурлакова, искусствовед, автор книги «Забытые храмы Свердловской области», а также создатель очень интересного паблика «Архликбез». Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Продолжаются, конечно, еще новогодние рождественские праздники. Спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам в студию в эту, скажем так, нелегкую пору. Как отметили праздник? Как все прошло?
Отметили замечательно, в круге семьи, не поехали на какие мероприятия, как говорят нынче, в кабаки, с родителями, с детьми, очень скромно, очень спокойно посидели. Погода располагает к домашнему времяпровождению, никуда уезжать не хотелось, так что мы нынче домашние животные.
И даже не вышли никуда погулять?
Погулять-то вышли, как пропустить снег такой замечательный на улице, такая белоснежная погода у нас стоит. Но вышло недалеко, честно говоря, сразу же предупреждаю, что в этот раз мы с вами ограничимся Екатеринбургом. И расскажу я сегодня и про утраты наши, и про храмы, которые, слава богу, существуют, а некоторые, о которых тоже расскажу, восстанавливаются.
Давайте, очень интересно.
С чего начнем, Мария, с утрат или с действующих?
Давайте, наверное, с утрат, а позитивчиком закончим.
Хорошо, давайте так и сделаем. На Визе, район города, который сейчас является частью нашего города, между прочим, до середины 19 века это, по сути, была отдельная епархия, которая подчинялась сама себе в связи с заводом Визовским, до революции было 4 храма, а, к сожалению, сохранились из них 2. Успенский восстанавливают, о нем я сегодня тоже расскажу, Христорождественская, Старообрядческая, она действует. А вот утраченные храмы, к сожалению, про каждого из них удалось собрать немного информации и очень мало фотографий, если запустите поиск в интернете или посмотрите в моем блоге. Это церковь Николая Чудотворца и Нагорная церковь всех святых. А церковь Николая Чудотворца сохранилась у нас только на одной фотографии, но зато какой? На фотографии Сергея Прокудина-Горского. Очень рекомендую вам посмотреть его в интернете. Мало того, что человек интересный, с потрясающим вкусом, но и благодаря ему до нашего времени сохранилось огромное количество фотографий, в том числе и вот екатеринбургских старых храмов, и в нашей области, в Верхотурье.
Еще и цветных.
Да, да, большую часть из них удалось восстановить благодаря тому, что Прокудин-Горский, кстати, тот человек, который изобрел одну из технологий цветной фотосъемки. То есть он нам с вами интересен не только как человек, благодаря которому сохранились исторический облик старых храмов, некоторых из которых больше не существует, но и как изобретатель цветной фотосъемки. Вот, и замечательная как раз цветная фотка – это церковь Николая Чудотворца на Визе. А строилась она уже достаточно поздно. В 1897 году храм был освящен, в 1890 был заложен первый камень. Не просто так строился этот храм, а в память о чудесном спасении императора Александра III в крушении поезда в Борках. У нас очень много с вами во время наших занятий было храмов, посвященных Александру Невскому, и как раз во второй половине XIX века большая часть такого посвящения связана с тем, что императору Александру сначала II, а потом III достаточно много пришлось пережить в своей жизни, в том числе это были и покушения. То есть если они были неуспешными, как, например, в Борках, то, естественно, тут же начинали строиться храмы. А если, как это ни грустно, были успешными, как ни странно так говорить в отношении покушений, то тем более начинали строиться храмы, посвященные небесным покровителям этих императорам, соответственно, Александров Невских. Вот, и один из таких храмов был построен у нас в Екатеринбурге. В 1897 году его осветили, а уже в 1930 году он был разобран и собрали кинотеатр из этого храма.
40 с лишним где-то...
Всего 33 года.
33 года,
да,
даже
с момента
меньше,
освящения. Да. Вот, такая вот грустная история, но очень советую вам поискать эту единственную фотографию, потому что храм действительно очень красивый, он стоял на горке в так называемом тоже русско-византийском стиле, очень гармоничный, вот судя по фотографии, он был белоснежным. Фотография сделана летом, и вот на фоне окружающей зелени, естественно, никакой многоэтажной застройки тогда не было, то есть холм, зелень, маленькие домики деревянные, и очень красивый возвышающийся храм, прямо устремленный в небо со своим шатром, со своей шатровой колокольней. И строился он тоже по типовому проекту, авторов которых мы, кстати, не знаем. Но вот если попытаться на фотографии увидеть какие-то детальки, то окажется, что этот храм очень похож на существующие нынче храмы, о которых мы с вами потом как-нибудь поговорим. Это храм на Елизавете Всемилостивого Спаса и на улице Блюхера, храм Всех Святых. И вот я пыталась собрать информацию, и у меня создалось ощущение, вот судя по тому, что они похожи и строились примерно в одни годы, что к их строительству был причастен Сергей Козлов. Это главный епархиальный архитектор Екатеринбурга и городской архитектор в 1884-1890 годах. Многогранный человек, обязательно о нем еще раз вспомним. Вот несколько его храмов, как я считаю, у нас сохранилось. Но вот Николаевская церковь на Визе, она, к сожалению, утрачена.
А сейчас что там находится?
Там, по-моему, кинотеатров как раз и есть.
Это угол каких улиц сейчас современных?
А вот, кстати, если совсем точным быть, это недалеко от карнавала, угу. Рядом с местом, где был раньше этот храм, сейчас восстановлен и действует деревянный, очень симпатичный храм, то есть это недалеко от Птичьего рынка, улица Халтурина, по-моему, называется. Угу.
Ну, то есть все-таки что-то на этом месте есть напоминающее о том, что там был храм когда-то.
Да, вот одна из наших таких утрат, и недолго существовал, хотя храм был действительно очень красивый. Второй утраченный храм на Визе – это Нагорная церковь Всех Святых. Вот у этого храма фотографий сохранилось гораздо больше. Честно говоря, не знаю почему, потому что для моего вот личного вкуса Николаевская церковь все-таки более интересна. А Нагорная церковь, она создана в стиле классицизм, и у нее очень интересное завершение колоколен. Вот если не поленитесь и посмотрите в интернете, колокольня, она с большущей обходной галереей вокруг нее. И, кстати, именно поэтому или именно для того, чтобы использовать колокольню с другим назначением, была создана эта галерея. Но все время своего существования эта галерея и эта колокольня использовались как пожарная каланча. Интересно, у нее такая достаточно сложная архитектура. И считается, что этот храм принадлежал руке Михаила Малахова. Тут я иногда готова поспорить, потому что храм начали строить, вот эту Нагорную церковь, в 1813 году. А Малахов у нас официально в истории Екатеринбурга появился в 1815 году. История великого Малахова, она чудесная и занимательная. Я сейчас про нее вам тоже расскажу, потому что он связан с несколькими храмами, о которых я хотела бы упомянуть. То есть в 1813 году храм начали строить, Малахов к нам приехал в 1815. Но вот есть некоторые вещи, некоторые детали, которые позволили нашему крупнейшему исследователю наследия Малахова Анатолию Михайловичу Раскину все-таки считать, что Нагорная церковь принадлежала именно его руке. В том числе и потому, что Малахов-то переехал к нам в 1815-м, но заказы стал брать гораздо раньше. То есть еще работая в Оренбурге, он уже работал на екатеринбургские
но
заказы.
Но сомнения все-таки остались, что это его руки.
Сомнения есть, потому что Малахов такой интересный персонаж. С одной стороны, вот исследователи считают, что порядка 100 объектов, если не больше, было построено по его проектам. Но документально подтвержденных всего два.
Это как вообще?
Во-первых, Малахов был главным архитектором Екатеринбурга. То, что мы с вами рассказывали, обсуждали на прошлых записках краеведа, есть главный архитектор, который по большей части является чиновником, и, соответственно, он обязан ставить свою подпись на тех проектах, которые будут реализованы на территории, которая ему верена. Угу. И вот таких вот подписей, их действительно очень много. Но это не факт, и это далеко не всегда означает, что именно этот человек проектировал это здание. Сейчас мы закончим разговор о Нагорной церкви, я расскажу детективную историю Александра Невского собора, в который обязательно нужно сходить в эти каникулы. Угу. Вот, и получается, что точно мы знаем, благодаря архивам, что Михаил Павлович сделал два проекта. Это Горнощицкая мраморная фабрика и, по-моему, и Екатеринбургская фабрика. То есть их точно делал Малахов. Но остальные он подписывал. Но опять же скажу, что Анатолий Михайлович Раскин все-таки человек, который больше всего своего времени посвятил именно работам Малахова-классициста на территории Екатеринбурга и Свердловской области. На основании так называемого стилистического анализа он все-таки считал, что вот эти 100 и, может быть, даже больше объектов были построены благодаря ему. Давайте вернемся к Нагорной церкви и потом перейдем к позитиву. Итак, в 1813 году была заложена Нагорная церковь всех святых на Визе, а завершена она была в 1822, так что, возможно, Малахов мог повлиять на итоговый облик этого храма. Немножко странные пропорции, но, наверное, все-таки, как я уже сказала, это связано с тем, что одновременно с задачей как бы христианской, с задачей построения церкви была задача сделать еще и колокольню, как каланчу. Вот поэтому такая необычная получилась. Вот. В 1930-х годах точно так же во время богоборчества этот храм разобрали, но вот по слухам на территории завода ВИС сохранились ее руины. Я уже нашла людей, которые сделают мне доступ туда, но поскольку это памятник и ведомственное какое-то закрытое предприятие, там нельзя фотографировать. Вот как побываю, обязательно доложу, остались там руины или нет.
Обязательно, это очень интересно.
Вот пока что мне туда попасть не
удалось. Хотя это ведь начнется туда хождение, то есть кроме вас еще люди захотят туда прийти посмотреть.
Да, 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 да. Ну вот я слышала, что опять же на уровне муниципалитета нашего, главным архитектором, уже рассмотрен проект реконструкции всего этого комплекса, так что, возможно, через 5-10 лет мы увидим на этом месте что-то очень интересное, потому что там сохранились, например, остатки зданий завода управления, которые были построены еще Яковлевым в XIX веке. И, соответственно, тут не только церковь, здесь еще и светские сооружения, плотина, заводские здания, которые действительно очень интересны для любителей и изучающих историю Екатеринбурга.
То есть сейчас это все территория ВИЗовского завода?
Да.
Все закрыто, огорожено, и туда не попасть?
Да, даже Яндекс карты, если вы попытаетесь на них посмотреть, показывают там черное пятно.
Так, детективная история.
Детективная история про Михаила Павловича Малахова. Когда я еще училась у нас в университете, естественно, мы изучали архитектуру нашего города, и у нас, конечно же, был такой объект, как Александро-Невский собор, у нас на территории Новотихвинского монастыря. Вообще весь наш Новотихвинский монастырь – это явление уникальное и для русской архитектуры, и для вообще европейской, христианской, потому что единственный комплекс монастыря, достаточно крупный, который во всем мире вот сформирован в облике классицизма. И в том числе благодаря Михаилу Павловичу Малахову, который проектировал этот монастырь в первой трети XIX века именно как комплекс. Но самое главное сооружение монастыря – Александро-Невский собор, который в 1856 году был освящен. Вот он считался результатом работы как раз Михаила Павловича. И вот буквально год-полтора назад я и еще несколько исследователей и архитекторов все-таки занялись вопросом, а действительно ли Малахов. И выяснилось, в архиве у нас в городском хранятся документы XIX века, что Малахов действительно был просто человеком-чиновником, который ставил печать на этом проекте. А проект принадлежит творчеству санкт-петербургских архитекторов Шарлеманя и Висконти. Достаточно много подобных проектов на территории России было построено, в том числе, например, в Одессе. Но даже это не самое интересное. Дело в том, что когда был объявлен конкурс на строительство этого храма, Михаил Павлович действительно подготовил проект, но который был не принят, потому что был признан недостаточно богатым, шикарным. Вот, а Шарлеманевский проект был более удачен, так скажем. Вот, но ходят легенды, и вот мы сейчас с ними работаем и, надеюсь, подтвердим, ну, может быть, и опровергнем, что именно Малаховский первый проект собора Александра Невского стал тем проектом, по которому была построена Успенская церковь на Визе. Та самая, которая сейчас уже потихоньку восстанавливается. В этом году уже на нее подняли купола, и, я думаю, в 19-20 году храм уже полностью восстановят. А на старых фотографиях, если их посмотреть, а их сохранилось достаточно много, видно, что новый храм, реконструкция восстанавливает действительно близко к старому облику. Но вот возможно, что на Визе получится у нас аж два памятника, которые принадлежат руке Михаила Павловича Малахова. Это церковь Успенская, которая восстанавливается, и, к сожалению, утраченная Нагорная церковь. Угу. А вот храм Александра Невского – это не Малахов. Но Малахов – это три надвратные церкви, спроектированные как раз в этом монастыре. Феодосия Татемского. Не вспомню сейчас все наименования, к сожалению, тоже. Новогоднее головокружение в голове продолжается. Вот. Но три храма, которые тоже сейчас восстановлены, это, несомненно, Михаил Павлович Малахов, когда проектировал весь комплекс. Ну, а вообще, очень рекомендую посмотреть и у нас в блоге, и в интернете историю Новотихвинского монастыря. В настоящее время все еще идут восстановительные работы. Знаю, что очень крупные наши компании-спонсоры поработали над тем, чтобы были восстановлены технологии росписи, в том числе технологии православных искусств, например, шитья, создание икон, и сейчас виды, так скажем, именно христианского православного творчества на территории монастыря восстанавливаются. Есть, конечно, тут и горечь какая-то вот утраты, что мы потеряли Успенскую церковь на территории монастыря, но это, опять же, наша обычная жизнь, то есть что-то мы приобретаем, что-то теряем, но в любом случае не стоим на месте, как и не стоят на месте наши исследования творчества Михаила Павловича Малахова.
Михаил Павлович Малахов для нашего города вообще на самом деле личность городообразующая, я бы так сказала, поэтому, наверное, хочу вас попросить сейчас немножко про его биографию, только вот буквально скажу пару слов о том, что как раз вот по поводу Успенской церкви на территории вот Новотихвинского монастыря совсем недавно шли ожесточенные споры, когда ее там сносили, потом признавали, что ее незаконно снесли, потом там была еще история с реставрацией, там ходили общественники, узнавали, насколько вообще все это законно. В общем, перипетий было очень много с ней связанных.
И они еще не закончились, насколько я понимаю.
Да, и, кстати, к нам в эфир радиоканала приходила как раз матушка монастыря и рассказывала о том, почему надо было ее вот сейчас снести, почему надо было ее восстановить, и как они все это делали, и вообще вот что там происходит, поэтому... Вот, в общем, надо было, если вот так кратко пересказать, то надо было, потому что там уже все было разрушено, она бы просто сама разрушилась.
Ну, будем надеяться, что новый храм там все-таки появится, и в какой-то мере он воссоздаст облик того храма, который украшал Новотихвинский монастырь в XIX веке. Михаил Павлович Малахов, личность крайне интересная. Я думаю, что вот мы начинаем этот процесс, а наши... последователи продолжат, потому что огромный объем работы с архивами предстоит. Уникален тем, что Академию художеств он закончил за 1.5 года. Это немыслимо. Академический курс обучения в Академии художеств в Санкт-Петербурге это не меньше 6 лет. А если учитывать еще попадание туда детей и подростков, то есть сначала училище, а потом академия, то цикл обучения мог продолжаться до 16 лет. А Михаил Павлович закончил за 1.5 года. Как это произошло? Кто ему помог? Где он получил квалификацию для того, чтобы поступить туда? Этого мы, к сожалению, не знаем, потому что до того, как он туда попал, он был помощником на почте, писарем. Но вот внезапно он попадает в Академию художеств и... после выпуска из нее продолжает работать в Санкт-Петербурге буквально 3-4 года, например, помощником Воронихина при строительстве Казанского собора. Но в историю особо он не попал, то есть когда мы будем с вами, например, говорить именно о истории собора, построенного Воронихиным, фамилия Малахова там не упоминается, она, так скажем, в портфолио Малахова только есть. Но вот в 1805 году каким-то интересным образом Малахов попадает в Оренбург, и до 1815 он не очень успел. Памятников практически не сохранилось, неизвестный архитектор, который работает в Оренбурге. К 1815 году происходит нечто совершенно невообразимое, потому что он оказывается подрядчиком Расторгуевых при перестройке и расширении великолепной усадьбы, которая у нас находится около Тюза, около Вознесенской горки, того самого особняка Расторгуевых. И, видимо, именно Расторгуевы каким-то образом поспособствовали, что человек, который помогает им перестраивать их особняк, переезжает в Екатеринбург и становится главным архитектором екатеринбургских заводов. И с 1815 года начинается сногсшибательная карьера Малахова, связанная именно с постройками в Екатеринбурге, в Свердловской области, в Каменске-Уральском, в Горном Щите, которая привела к тому, что вот на сегодня Екатеринбург XIX века называют Малаховским. Можно сказать, что все-таки это условное название, потому что, как я уже говорила, подтверждено авторство Малахова все-таки не... у малого количества памятников. Но, с другой стороны, вот я сейчас подумала, что на самом деле вот именно его вкус, его одобрение тех проектов, которые приходили на согласование, и позволило действительно создать город, который мы видим и который мы любим, вот то, что сейчас иногда называют Малаховским Екатеринбургом. То есть это может не обозначать, что он построил, но это обозначает, что он участвовал в формировании именно такого облика города. Вот, и буквально порядка 20-23, наверное, лет карьера его развивалась бешеными темпами. Как я уже сказала, больше 100 памятников считается принадлежащими именно руке Малахова. К сожалению, исход был печальный. Его близкого друга, еще с Академии художеств, хозяина, как бы управляющего гранильной фабрикой, обвинили в краже очень крупного изумруда. Вот, и Малахов, естественно, на суде выступал как защитник. Вот. Но, кстати, был оправдан его друг, и вроде бы как бы все хорошо, но вот, как говорят, осадочек остался. И вот за время всех судебных разбирательств Малахов начал болеть, потерял часть своих заказов, и, к сожалению, карьера его как бы на этом и закончилась. Умер он, не скажу, что в бедности, потому что он обеспечил своей работой себе неплохое существование себе и своим детям. Но вот, к сожалению, умер в болезнях, он уже фактически не получая заказов. Но вот его внук Михаил Малахов стал еще одним человеком Малаховым, которого любят и ценят историки Урала и краеведы, потому что он был отличным краеведом, одним из первых краеведов XIX века у нас на Урале. И вот если вы побываете в Екатеринбурге в краеведческом музее, который находится около гостиницы «Есень», бывшей на Ленина Бажова, то в одном из залов вы увидите фотографию очень привлекательного мужчины, который спицами вяжет чулок. Это Михаил Малахов, внук Михаила Павловича Малахова, один из самых известных краеведов XIX века.
Очень интересно, надо будет сходить туда еще раз, знания-то свои освежить.
Ну и завершая, наверное, разговор про Михаила Павловича Малахова, вот я среди подтвержденных проектов назвала проекты фабрик, но, к стыду своему, забыла упомянуть памятник, которому каждый из вас может пройтись, если вы находитесь в Екатеринбурге, и восхититься чувством вкуса и чувством мира Михаила Павловича. Это, конечно же, Малаховский дом. Уточняю, то, что мы видим сейчас на улице Луначарского, это перекресток Луначарского и Энгельса, особняк, который чуть-чуть углублен как бы в дворы, это на самом деле воссозданный макет, потому что в 70-х годах старое здание, которое было построено Малаховым в начале 19 века, оно находилось уже в очень ветхом состоянии. И старый особняк его разобрали, перенесли на другое место и перестроили. Причем Малаховский дом, он был деревянным. А то, что сейчас воссоздано, оно каменное. Но Малахов при строительстве своего дома настолько деликатно и тонко оформил его фасады штукатуркой с гипсовым убранством, что вот именно оно оказалось настолько ценным, что было полностью, практически один к одному, воссоздано при реконструкции в 1970-80-х годах. Но мы с вами, конечно, должны понимать, что это как бы макет. И от старого, от Малаховского дома, там на самом деле осталась ротонда, которая украшает это здание. То есть вот ротонда сверху с таким куполом. Это оригинальное здание, часть оригинального здания, к которому приложил руку сам Михаил Павлович. Кстати, когда разбирали его домик, столкнулись с тем, что, вот представляете, больше 150 лет было этому дому, сложенному из дерева. Никакой гнили, никакой плесени, совершенно ничего не было. То есть настолько тщательно было все обработано, что вот этих технологий начала 19 века хватило на то, чтобы 150 лет, даже больше, дом просуществовал. А гвозди, которыми собирались некоторые элементы, до сих пор хранятся по музеям, как образцы великолепного совершенно качества работы с железом. А, кстати, домик этот строился Малаховым изначально как дача, потому что он, поскольку был нанят как официальный директор заводов, ему на территории завода была предоставлена как бы казенная квартира. Вот, но дачка настолько ему понравилась и полюбилась, что в итоге там он и жил, в конце концов. Ну, естественно, нельзя забывать про дома, которые украшают, например, нашу плотину, и в авторстве которых подозревается Михаил Павлович Малахов. Это у нас и дом, в котором сейчас находится Дом мира и дружбы, дом главного горного начальника, то есть те здания с портиками, которые украшают у нас плотинку. Ну и, конечно, не будем забывать о перестройке, не о новом здании, а о перестройке здания главного горного правления, которое у нас находится на Ленина и где сейчас находится консерватория. Там тоже у нас приложил свою талантливую руку Михаил Павлович Малахов. Так что не зря все-таки город называют Малаховским. Если вам интересно, то смотрите и наш блог, и интернет, и Википедию, и какие-то издания по архитектуре, потому что Михаил Павлович один из самых известных архитекторов Урала, и его почерк действительно узнаваем во многих памятниках.
Ну да, вы вот когда, кстати, рассказывали про то, как его дом разбирали, там переносили, мне почему-то вспомнилось две вещи. Во-первых, очень хорошо, что его хотя бы разобрали, разобрали и перенесли, а не разрушили, как сейчас у нас делают во многих случаях, да, потому что постоянно слышим о том, что вот опять там ночью подъехали, экскаваторами все снесли, к сожалению. И второе, у нас же летом был чемпионат мира по футболу, летом прошлого теперь уже года, вот, и довелось мне попасть на одну экскурсию с иностранцами, небольшая такая экскурсия, так вот, я не знаю, может быть, экскурсовод просто не стала в детали вдаваться, но она им почему-то рассказывала о том, что вот это тот самый дом, в котором жил архитектор, вот, посмотрите, ну вот, что это было на самом деле, не знаю.
Это чудесные городские легенды, недавно у меня тоже приехали друзья из Тобольска, которые с большим воодушевлением рассказывали мне о том, что они побывали в доме, в котором 8 месяцев жил Робинзон Крузо.
Да.
Ну, вопросы этики, все-таки о них забывать нельзя, так что мы теперь с вами и наши слушатели знают, что на самом деле Малаховский дом был, но был немножко в другом месте, буквально на 50 метров его перенесли, но воссоздание великолепное, то есть дом воссоздан очень близко к тому, что когда-то было создано рукой Малахова.
Надежда, спасибо вам огромное за такой интересный рассказ и за то, что кому-то напомнили, а кому-то и рассказали о столь прекрасном архитекторе. Вот, пожалуй, на сегодня все. Отпущу я вас дальше отмечать новогодние праздники. С наступающим вас Рождеством Христовым, как и всех наших радиослушателей. Друзья, спасибо большое за внимание. До новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».